Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И вы знаете, сегодня мы с вами начнем с темы, которая обычно я этого не делаю. Я практически никогда за 9 лет работы на радио «Комсомольская правда» ни разу не описывал чужих книг. Но сейчас вышла книга, которая меня потрясла своей искренностью, честностью, откровенностью. Видный либерал Петр Авен, министр внешнеэкономических связей правительства Гайдар, председатель совета директоров Альфа-банка, издал под названием «Время Березовского» сборник бесед со своими единомышленниками. Это разговор своих людей друг с другом о 90-х годах. Разговор о том, как сами либералы воспринимают этот период. Как бы интеллигентная часть либералов, потому что Авен человек интеллигентный, у него соответствующий круг общения. И, в общем-то, во многом откровенный. И отвечая на вопросы Авена о Березовском, либералы разных мастей через призму личности Березовского весьма красочно и убедительно показали свое восприятие этого проклятого для России времени, демографические последствия которого сопоставимы с последствиями гитлеровского нашествия. Помимо бесчисленного потока, привычного в устах либералов бесстыдства, в этом сборнике интервью блеснул целый ряд подлинно жемчужин, жемчужин искренности, которые представляются исключительно ценными с сугубо познавательной точки зрения. Почему я и хочу этими идеями с вами поделиться. Сама книжка очень толстая, там за 700 страниц. Она дорогая, поэтому далеко не каждый ее купит. И специально для тех, кто ее даже не увидит в книжном, а тираж тоже не очень большой, я с глубокой искренней благодарностью Кавану зачитаю некоторые наиболее важные куски. Зачитаю даже не по значимости, чтобы не навязывать вам своего видения, а просто по порядку с минимальными комментариями. И я хочу сказать, что вот эти цитаты – это подлинный памятник эпохи. И я очень благодарен Авену за то, что он назвал 90-е временем Березовского. Для тех, кто воздвигает Ельцин-центр в России, я думаю, что для них было бы правильнее и честнее выдвигать центр, где поклонялись бы Березовскому. Среди других его достижений, которые ему приписывает молва, это снижение возраста согласия, то есть времени, когда можно добровольно вступать в сексуальные отношения, это не будет считаться преступлением, с 18 до 14 лет. Ну, любил он маленьких девочек, что тут скажешь. Сейчас это уже восстановили. Но только после того, как его выгнали из страны. Итак, Юлий Дубов, один из ближайших друзей Березовского на протяжении очень длительного времени, даже нескольких десятков лет. Цитирую. «К тому времени, когда я стал генеральным директором, Логовас, это начало 90-х, уже существовал несколько лет. И за эти несколько лет накопилось колоссальное количество проблем. Не буду говорить про ситуацию с налогами, которая была просто катастрофической, потому что, если копнуть, бюджета Российской Федерации не хватило бы, чтобы заплатить задолженность по налогам». Это, во-первых, яркое свидетельство либерального отношения к налогам, даже в то время, когда налоги были совсем-совсем невысокими. Ну и в целом это уровень либеральной ответственности по отношению к государству и обществу. Я напомню, что Березовский рассматривается в книге не как выродок, а именно как символ, как наиболее полное, яркое и целостное выражение сути 90-х годов. И вот ближайший друг Березовского, Юлий Дубов, автор прекрасной, хотя и апологетической книги о нем «Большая пайка», этот самый человек говорит, что уже в начале 90-х годов Логовас налоги не платил. То есть либералы в принципе не хотели, и не хотят многие, как я понимаю, сегодня, платить налоги этой стране и этому народу. Они сюда пришли, насколько я могу судить, нас эксплуатировать и нас грабить. И мысль о том, что платить налоги тем, кого ты грабишь, это действительно безумная, нелепая мысль. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда начинают рассказывать про эффективных менеджеров, про гениальных творцов, про людей, которые создавали свои предприятия с нуля, захватив их у там, советских директоров, всегда вспоминайте эту фразу. Они не заплатили налоги, и их бизнес строился на том, чтобы кидать, обманывать общество. Бизнес-символы 90-х господина Березовского строился на том, чтобы не платить, не выполнять свои обязательства перед обществом. И объем этого налогового, по сути дела, дотирования Березовского был такой, что его ближайший друг говорил, бюджета всей Российской Федерации не хватило бы. Другая цитата. Она принадлежит Марку Шейману. Ранее его звали Исмаилов Магомед Ужахович. С 89 по 94 год человек был заместителем по безопасности генерального директора СП «Логоваз», это предприятие Березовского. И он пишет о начале 90-х годов. Власть изменилась. И все, абсолютно все люди бывшего Советского Союза считали, что теперь каждый должен стать миллионером, и деньги на них должны сыпаться миллионами. А, безусловно, это ярко и точно, на самом деле, выражение мироощущения момента, даже сразу после распада Советского Союза, я это помню. Разумеется, не всех, абсолютно всех людей, как говорит Марк Шейман, а ранее Магомед Ужахович Исмаилов, а это выражение активной предпринимательской части. Далеко не все представители этой части считали людьми тех, кто не был вовлечен в бизнес. Так что, когда соратник Березовского говорит о всех, абсолютно всех людях, то он тем самым просто говорит о том, кого он людьми считает, а кого он не считает. Это тоже очень характерно для российских либералов. И такая формулировка у Авана не вызвала ни малейшего сомнения. И вот фраза самого Авана, цитирую. «Залоговые аукционы создали класс по-настоящему богатых людей, концентрация огромных ресурсов, в руках которых отныне действительно давала им возможность влиять на судьбу страны. Хотя бы просто потому, что теперь на предприятиях каждого работали сотни тысяч человек. А за успех выборов Ельцина власть чувствовала себя благодарной и обязанной тем же крупнейшим бизнесменам. Начал в полной мере складываться симбиоз бизнеса и власти, определивший наше будущее. Это полное, хотя и весьма политкорректное описание механизма создания олигархии, когда возник симбиоз бизнеса и власти, причем власть зависела от бизнеса не только с точки зрения взяток, коррупции и денег, не только с точки зрения формирования повестки дня, но и потому, что бизнес контролировал сотни тысяч занятых и поэтому мог легко шантажировать власть и шантажировал это совершенно спокойно в любой момент. Другая цитата Петра Авана. «Березовский видел себя особенным, претендовал на особые права и на политическое влияние, а после 96 года в явном виде на управление страной. Если, как он считал, большой бизнес обеспечил победу Ельцина, то, естественно, и участие его в управлении. И компенсации типа Сибнефти и НТВ, ну, НТВ, правда, Гусинского, это я от себя добавил, тоже естественно. Стоит отметить, что это относится не только к Березовскому, но и ко многим из тех, кого Аван ему противопоставляет. Просто им хватило ума, такта или простого опыта выражать свои претензии на власть менее откровенно. Я напомню, что Аван представлял группировку, которая боролась с Березовским, и они, так сказать, периодически выигрывали, периодически проигрывали, но они были более цивилизованные, чем Березовский, это правда, но, на мой взгляд, содержательно они были точно такими же олигархами, так что, говоря о Березовском, отчасти эти люди говорят и о себе. Хотя, на самом деле, конечно, только отчасти. Сейчас мы уходим на паузу, на перерыв, он будет небольшой, не переключайтесь, самое интересное у нас впереди.
Личные деньги. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, я возвращаюсь, и мы продолжаем цитировать прекрасную книжку Авина «Время Березовского», в которой он очень ярко и в определенной степени саморазоблачительно выразил отношение либералов к времени, к себе и к России. И вот, Петр Авен беседует с Евгением Швидлером. С 1995 по 2005 годы это вице-президент, затем президент Сибнефти, что называется, суперэффективный менеджер, очень богатый человек, участвовавший в захвате, как я понимаю, Сибнефти. И вот Петр Авен его спрашивает. В начале 90-х годов директора и губернаторы были еще старой формации. И вообще, из тех, что следует для них, деньги меньше значили. Евгений Швидлер ему отвечает. Они просто думали о том, что хорошо их народу, что хорошо их сотрудникам. А сотрудников 200 тысяч, а жители региона 3 миллиона человек. И вот этими бытовыми копейками они не морались. И таких было много. В этой связи мне сразу приходит в голову, вспоминается признание бессменного ректора Высшей школы экономики, творца реформы образования, либерала Кузьминова, он же муж председателя Банка России Набиуллиной. Я цитирую это высказывание тоже дословно, я его себе специально выписал. Чтобы выдавить красных директоров, в начале 90-х годов породили класс малиновых пиджаков, которые благодаря своему животному интересу выдавили предшественников. Кавычка закрывается. Объясняю. Красные директора – это те самые близкие к святости люди, которыми после их истребления, в том числе физического, искренне восхищаются даже либералы Авен и Швидлер, потому что эти люди действительно не брали взяток. Они не хотели разворовывать свои предприятия. А малиновые пиджаки – это бандиты, которые выдавливали этих сравнительно честных директоров, в том числе и физическим уничтожением. А порождали бандитов либералы, как можно понять даже из слов Кузьминова, вполне осознанно. Я хочу подчеркнуть, что, конечно, красные директора святыми не были. Они при помощи ваучерной приватизации захватывали свои заводы. Многие из них, столкнувшись с ухудшением конъюнктуры, естественно, не в нефтяной отрасли, они разворовывали свои заводы от безысходности, я тоже очень хорошо помню. Но общую конструкцию товарищ Авен показывает очень ярко. Повторюсь, почти олигарх Швидлер говорит, что красные директора думали о том, что хорошо их народу, что хорошо их сотрудникам, и все это миллионы людей. А коррупция, которая для них была бытовыми копейками, вот коррупции они не морались. И таких людей еще даже в 90-е годы было много. А господин Кузьминов, тоже либерал и творец реформ, на голубом глазу рассказывает, что осознанно порождали бандитов, чтобы те истребили этих красных директоров, чтобы расчистить дорогу коррупции. Но об отношении либералов к коррупции товарищ Авен еще скажет. Пока я цитирую Юрия Шефлера. Это бизнесмен, живет в Великобритании с 2002 года, примерно когда же Березовский убежал. Тогда генпрокуратура возбудила против него уголовное дело. И с 2002 года он, живет там, откуда выдачи нет. И вот Юрий Шефлер, вроде бы смертельно обиженный на Россию, должен был быть смертельно обиженный на Россию за все остальное, цитирую дословно. «Наш бизнес просто не созрел, чтобы мы взяли на себя, подразумевается, ответственность за свою страну. Каждый преследовал свои корпоративные интересы на более высоком уровне, то есть каждый лоббировал себя на уровне государства. Когда все стали богаты, появились больше инструментов в руках, и все начали друг друга рвать, используя государственный ресурс. Мы теряли лицо перед обществом, в котором живем. Вся страна понимала, что у бизнеса нет ничего святого. И мы получили страну без закона, без права, где есть только установки и понятия. То же самое произошло на Украине. Их олигархи разорвали страну. Нет никакого порядочного отношения к своей стране, к своей власти. Понимаете, мне не важно, какие преступления совершал или не совершал господин Шефлер, когда Генпрокуратура в 2002 году, когда все еще было очень гуманно, гомеопатически и вегетариански, выдавила его в Великобританию. Это абсолютно правдивые слова, сказанные, ценные именно тем, что они сказаны представителям этого самого бизнеса. Это крайне сдержанно, но это четкое описание ситуации 90-х, тех самых 90-х, которые либералы воспринимают как святое идеальное время, в которое надо любой ценой опять запихнуть Россию. Они либералы, видите, не бизнесмены, как Шефлер, а либеральные реформаторы хотят вернуть нас в то время, когда нет закона, нет права, когда есть только установки и понятия, когда бизнес рвет друг друга, цитирую, дословно используя государственный ресурс, когда у бизнеса нет никакого порядочного отношения ни к чему, ни к своей власти, ни к своей стране. Ну, напоминаю, что власть они используют как инструмент. Далее, Петр Авен пишет. У Чубайса всегда была такая позиция, что он задавал правила, которые предоставляли возможность нечестно играть. С другой стороны, сам он пытался при этом остаться честным. А это математически точное описание противоречия, из-за которого сверхуспешная блистательная карьера Чубайса гармонична и без каких бы то ни было видимых потрясений увенчалась полным личным жизненным крахом, несмотря на его влияние, несмотря на его успех в Роснана. Но я обращаю внимание на глубокую точность господина Авена, потому что он писал, что Чубайс, создавая правила, которые предоставляли возможность играть не то, играть нечестно, он не говорит, что Чубайс сам играл честно и сам при этом был честным. Нет, он пишет, Чубайс сам пытался при этом остаться честным. Вы знаете, если про меня кто-нибудь скажет, что я пытался остаться честным, это будет означать, что я пытался, но у меня не получилось, и я мошенник. Просто по смыслу слов. И эта характеристика Аваном Чубайса, которому он относится очень хорошо и знает, который очень хорошо, он пытался остаться честным. И уже из смысла слов понятно, что не получилось. Это очень убедительно. Следующая цитата Авена о книжном скандале 97-го года, из-за которого, когда правительство очистили от Чубайса части его группы. Цитирую. «Копеечные гонорары за книжку. По 50 тысяч долларов на брата. В полностью нищей, благодаря их деятельности, разоренной стране с массово недоедающим населением, с пресловутым русским крестом, двукратным падением рождаемости, двукратным же ростом смертности, для жирующихся и наслаждающихся этим адом либералов, 50 тысяч тогдашних долларов действительно были копейками. Я просто очень хорошо помню, в 97-м году моя семья покупала продовольствие на $300 в месяц, и я не могу сказать, чтобы мы в чем-то себе отказывали. Цены были такие. Вот для них 50 тысяч долларов на человека – это были копейки, не заслуживающие даже упоминания. Так они воровали тогда. Это признание, по сути дела. Я могу себе представить, как они воруют сейчас. Следующая цитата. Еженедельные совещания в администрации по телевидению, на котором говорится о том, что должны показывать первый и второй канал. Я цитирую Авена. Начал отнюдь не Березовский, отнюдь не Путин. Их начал проводить Чубайс. Это истинная правда. Это еще одна демонстрация того, что в России, да и в мире, наверное, нет носителей более тоталитарного сознания, чем либералы. И нет более лживых людей, ибо они постоянно и повсеместно отрицают свою тоталитарную природу, обвиняя в ней своих противников. Правда, нельзя исключить, что упоминание этого и ряда других фактов на фоне умалчивания других фактов в отношении других людей – это такая аккуратная форма мести Чубайсу за несогласие с Авеном по ряду вопросов, которые будут раскрыты ниже. Потому что я скажу сразу, что на фоне Авена Чубайс выглядит реально не только русским, но еще и советским патриотом. У них вот такие отношения. Я очень хорошо помню, как в середине 90-х годов я сотрудничал в РИА Новости с международной редакцией, и зубры еще советской журналистики с круглыми глазами говорили мне, что такой цензуры, как сейчас, не было никогда при советской власти, а они застали все время, начиная с конца 70-х, еще с начала афганской войны. Еще одна цитата Авана. «По мне, так лучше контроль легитимной власти, чем группа богатеев». Это едва ли не кощунственная для либерала мысль, но не переживайте, думаю, если уточнить, то легитимной властью даже для самого совестного либерала окажется не та, которую поддерживает народ России, а та, которую поддерживает, признает легитимный Госдепартамент США, как страны базирования основной части глобального бизнеса, ну или кто признает легитимной власть иной западной страны. Ведь либерал со времен Керенского — это тот, кто считает, что государство должно служить не своему народу, а глобальному бизнесу против своего народа.
Личные деньги.
Всем привет, с вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем цитировать книжку Авана «Время Березовского». Там много, что называется, признательных показаний, и вот блистательное высказывание Петра Авана о Примакове. Вдумайтесь, дословно. «Евгений Максимович был человек совсем не коррумпированный, поэтому, безусловно, Примаков — это была большая угроза завоеванием 90-х годов». То есть, вдумайтесь, это исчерпывающе точно о коррупционной сущности, как завоевании 90-х годов, так и поклоняющихся этому времени либералов. Для либерала то, что премьер-министр страны является некоррумпированным человеком, это большая угроза завоеванием 90-х, да еще и безусловно. Знаете, у меня детский вопрос. Вот на месте Медведева я бы воспринял эту фразу как личное оскорбление. Ведь Аван нигде не говорит, что Медведев — это большая угроза завоеванием 90-х годов. Значит, просто по логике это означает, что с точки зрения российских либералов Медведев — абсолютно коррумпированный человек. Ну или, по крайней мере, просто коррумпированный. То есть это, вот на месте Медведева, я бы воспринял как прямое обвинение в свой адрес. Что, ребята, или считайте меня честным человеком, и тогда прямо обвиняйте в том, что я угроза для вас, что я угроза для ваших завоеваний. Ну или идите под суд за клевету, потому что, ну, Медведев вряд ли признается в том, что он коррупционер. Следующая фраза. Михаил Фридман, председатель наблюдательного совета Альфа-групп. Очень известный бизнесмен, один из признанных олигархов. А руководитель, на самом деле, Альфа-банка – это единственный негосударственный банк, оставшийся среди первых 11 банков Российской Федерации. Это очень круто. И он пишет. «Березовский держался на аморальности общества в целом, на том, что никакие нормы не являются незыблемыми, все является вопросом переговоров». Ну, здесь, конечно, наверное, было бы правильнее сказать на аморальности не общества в целом, а на аморальности власти. Но олигархи, по-видимому, и воспринимают как общество то, что для народа является властью. И сказанное про Березовского относится на самом деле к большинству либералов. Березовский был просто наиболее ярким и полным выражением общей либеральной тенденции, существующей по сей день, о чем, собственно, и написана вся книга Авана. Далее, Демьян Кудрявцев. С 6 по 12 год он генеральный директор издательского дома «Коммерсант». Он эмигрировал в Израиль, по-моему, в 88-м году, и в 96-м году вернулся. В 90-м году он эмигрировал. И вот он пишет. В 96-м году после 90-го года в Москве его поразило, а дальше я цитирую дословно, «странное ощущение постоянного риска, постоянного страха, огромного количества никогда не виданных мною советских, ну, по духу имеется в виду, бедных людей, которых я замечал, в отличие от тех, кто жил здесь в 91-м и 93-м. С их точки зрения, бабушек, которые торгуют вязаными носками у метро, в 96-м году даже стало меньше. А я сравнивал с 88-м, например. И сам тот факт, что они были, все время заставлял меня оборачиваться. Я скажу, это абсолютно правильная, кристально четкая и чистая реакция человека. Петр Аван отвечает ему. На самом деле, это кощунство и производит впечатление лжи, но я цитирую дословно. На самом деле, в 88-м году было еще беднее, просто бабушек гоняли с улиц. Кудрявцев отвечает. Да, моя бабушка получала пенсию 28 рублей. Я не знаю, какую жизнь надо прожить, чтобы прожить такую, получать такую пенсию. Ну ладно. С другой стороны, совершенно все было можно. Когда никаких... Это имеется в виду 90-е годы. Когда никаких правил нет, цитирую дословно. Кроме первых трех заповедей ничего тебя не интересует. И он подчеркивает. Я не говорю о 10 заповедях, только первые три. Для понимания морального облика российских либералов 90-х стоит напомнить эти самые три заповеди, первые три заповеди, которые единственные действовали для Кудрявцева, и далеко не только для него одного, а заповеди эти общие для иудаизма и для христианства. Это я сначала, когда это прочитал, говорю, ну, нормально, ну, там, не убей, не укради, и я полез искать в эти заповеди, а что ж там третье? И вот оказывается, что первые три заповеди это совершенно другие. Да не будет у тебя других богов, кроме Господа твоего, первая заповедь. Вторая, не сотвори себе кумира. И третья заповедь, не произноси имени Господа всуе. Почитай отца твоего и мать твою, пятая заповедь. Не убий, шестая заповедь, то есть вроде менее значимая. Не укради вообще, восьмая. Не произноси ложного свидетельства, то есть не клевещи на ближнего своего, девятого. Даже чти субботу. У христиан воскресенье, это четвертая заповедь. Таким образом, либералы с ностальгией и восторгом вспоминают, до сих пор вспоминают 90-е годы, в том числе потому, что в то время вполне искренне считали, ну, по крайней мере, некоторые из них, они искренне считали себя вправе убивать, красть, клеветать и не пренебрегать родителями, оставаясь при этом в своих глазах глубоко верующими и моральными людьми. Я не говорю, что они убивали, пренебрегали родителями. Я не говорю, что они все крали. Я знаю лично честных либералов. Но они считали себя, как свидетельствует господин Кудрявцев, считали себя вправе убивать. Для них это было нормально. А ощущение разлитого в воздухе в 90-е страха и неуверенности передано Кудрявцевым фотографически точно. Я, правда, не знаю, какая жизнь прожила его бабушка, что на излете советской власти ее пенсия была 28 рублей в месяц. Было бы интересно узнать. Ну, скажем, моя мама, которая не выработала полностью необходимый трудовой стаж из-за моих болезней, которая вся жизнь проработала младшим научным сотрудником с очень небольшой зарплатой, она получила пенсию 94 рубля. Даже с учетом лекарств это было достаточно для скромной, но вполне нормальной жизни даже в 90-м году, даже в первой половине 91-го года. Уже после краха потребительского рынка СССР. Но, правда, жизни, конечно, бывают разные. Может, она репрессирована, я не знаю. А вот фраза Авана о том, что в 88-м году люди жили беднее, чем в 96-м, это прямая, явная и по-либеральному любующаяся своей наглостью ложь. Может, и бессознательно. Возможно, он бессознательно переносит на бабушек свою собственную биографию. Потому что он-то действительно жил в 88-м году, как советский научный сотрудник, значительно беднее, чем в 96-м, когда 50 тысяч долларов, как он только что, я цитировал его, были для него копейками. И он искренне думает, что так было и со всей страной. Бедные и даже нищие, конечно, были при советской власти. Процентов 5, ну там 2-3%, может быть даже 5%. И бомжи были. Но их было мало. И в кровешную нищету, которой грохнули по всей стране Аван и его либеральные подельники, эту кровешную нищету никто не мог вообразить не только в 88-м году, но и после 1 июля 91-го, когда уже заморозили вклады в Сбербанке. В 88-м году торговать на улицах было нельзя просто потому, что бабушек, которые не выжили бы без этой торговли, практически не было. А в 92-м году Гайдар и его команда поставили на грани, включая Авана, поставили на грани выживания почти весь народ. И выживать по-другому стало невозможно. Просто либералы отлично заработали на этом. И до сих пор, прикрываясь по-западному бредовыми мантрами в стиле «Дело Скрипалей», не хотят даже думать о чудовищных муках, на которые они обрекли десятки миллионов людей. И об уничтожении, физическом уничтожении, на которое они обрекли миллионы. Еще одна цитата Петра Авана. Однажды Потанин и Фридман вошли в столовую. И, я никогда в жизни не цитирую людей, которые что-то говорили мне в личном качестве. Я никогда в жизни не цитирую то, что с фамилиями, именами, что происходило в частном порядке, о чем люди сами не хвастаются. Вот все, что я сейчас говорю, это цитаты Петра Авана, написанные в книге. Каждый может купить и сам это прочитать. Однажды Потанин и Фридман вошли в столовую, и люди начали вставать при появлении Потанина. Потанин сказал Фридману, кавычки открываются, «Они должны чувствовать мою биологическую исключительность», кавычки закрываются. Понимаете, не хасид какой-нибудь сказал, да, сказал Потанин. И это исключительно характерно для российских либералов в целом. А он уточняет, человек, который это сказал, в принципе, не может быть либералом, кавычки закрываются, явно имея в виду либералов времен Вольтера, а не времен Березовского. Потому что с другим отношением к людям невозможно уничтожать их так, как делали и делают до сих пор это своей политикой российские либералы. Невозможно повышать пенсионный возраст с другим отношением к людям. Ну, Собчак столь же современное либеральное отношение к, например, детям, прости господи, простолюдинов, то есть нас с вами, демонстрируют и сегодня. А это новые иконы либерального клана, в чем госпожа Собчак, насколько я могу судить, она была допущена до выборов и получила больше, чем Явлинский, ну, просто потому, что огромная часть российской элиты действительно относится к нам так же, как относится к нам Собчак. Еще одна цитата Евгения Швидлера. «Беспринципность, возведенная в принцип, это вот он, имеется в виду Березовский. И тоже, пусть и в меньшей степени, можно сказать обо всем либеральном клане в целом. Исключений и по отдельно взятым людям, и по отдельно взятым принципам не так уж и много. Березовский лишь гротесно, а предельно выпукло обозначил главные свойства либерального клана. И теперь Чубайс. Человек, который своей личностью дискредитирует любые истины, которые он произносит, вполне как Березовский компрометировал патриотизм и демократию своими пламенными патриотическими и демократическими статьями из Лондона. И тем не менее Чубайс пишет. У нас модель российская, она не может быть американской. Потому что нам на 1000 лет больше, потому что Россия в другом месте расположена и имеет другую историю. И не надо считать, что у нас должно быть так же, как их взаимоотношения между CNN и NBC. Эти поют за демократов, а эти за республиканцев. Нет, у нас по-другому. И подразумевается, что это нормально. Умри, Денис, лучше не напишешь. Но это говорит Чубайс. Даже Чубайс это понимает. Которого корежит при одном слове Достоевский, он это признает. Еще одна цитата Анатолия Чубайса. Мы были не по размеру той задачи, за которую взялись. Но, думаю, если у него появится шанс еще раз взяться за уничтожение страны, этот человек этого шанса не упустит. Для меня идеологем о том, что свобода больше Родины, что Родина — это не территория, не обсуждается, говорит Петр Аван. Из разговора дальше следует, что если люди его страны не согласны с Аваном, тот их будет перевоспитывать, априори считая всех несогласных инакомыслящих вертухаями лагерей, это его цитата, и не интересуясь их мнением. Судя по тону его беседы с Чубайсом, который выглядит на его фоне относительным гуманистом, а не поддающимися принудительному перевоспитанию подлежат для Авана уничтожению как насекомые. И при этом он без тени сомнения вполне искренне считает себя гуманистом и демократом, либералом в стиле Вольтера. Такова не либерал и по сей день.
Личные деньги.
Здравствуйте, я Владимир Жириновский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через эту радиостанцию вы узнаете очень много интересного, узнаете то, о чем никогда вам не скажут на других радиочастотах. И я уверен, что вся информация, которую вы будете получать через радио «Комсомольская правда», будет вам полезна и поможет вам принять в вашей жизни правильные решения.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. С вами Михаил Делягин. Я не могу удержаться, чтобы не зачитать еще одну последнюю. Вы мне тут много всего пишете. Я зачитаю последнюю цитату из книги Петра Авана «Время Березовского». Потому что эта цитата очень наглядно показывает отношение либералов, к таким базовым, фундаментальным человеческим ценностям. Станислав Белковский, политолог, пишет, цитирую, «Березовский заказал убийство Юлии Владимировны Тимошенко». Березовский утверждает вполне определенно, но, правда, потом на вопросы Авана уточняет, что эту информацию я получил из Генеральной прокуратуры Украины. Что называется, они могли и соврать. Но Белковский не настаивает на точности этой информации. Но, судя по контексту разговора, он не сомневается в ней. И зная это, он продолжал общаться с Березовским. И, судя по его словам, он продолжал учиться у Березовского. То есть, понимаете, человек знал, по крайней мере, думал, что Березовский убийца. Человек думал, что Березовский хочет убить человека, которого Белковский знает, Тимошенко. И несмотря на это, он поддерживает отношения. Там не очень понятно, брал деньги, не брал, но он у него учится в личном плане. А с другой стороны, если даже для чувствующих себя высокоморальными, верующими либералов действительно только 3 первые заповеди из 10, и убивать в том числе можно, тогда действительно возникает детский вопрос, а в чем проблема? И вот я эту книжку прочитал очень внимательно. Я прочитал ее дважды, там много людей, которых я лично знаю, с которыми я близко или не близко знаком, мне было просто интересно понять отношение к этому, потому что ведь Аван недословно все приводил, он редактировал тексты, он выделял важное, выделял неважное, он выделял то, с чем он не согласен. Как устроено мышление этих людей? Вот мы ругаемся, мы издеваемся над западным мышлением. Вот там псаки, вот там они клевещут на Россию, вот там они унижают, оскорбляют и вводят санкции, не интересуясь фактами. Наше Министерство иностранных дел даже всерьез пытается там какие-то аргументы приводить. Вот оно, либеральное мышление. Это общее мышление всего Запада. Когда это нормально. Понимаете, нормально говорить про себя. Разное бывало с людьми, люди разные. Но есть люди, которые стыдятся того, что они совершали преступление. Есть люди, которым неуютно вспоминать, чем они занимались четверть века назад. Есть люди, которые никогда вам не расскажут, даже в Америке, как они добыли первый миллион. И это стало уже расхожей фразой, это стало уже афоризмом, апокрифом. Не потому, что их могут посадить, привлечь к ответственности, а потому, что им стыдно и страшно про это вспоминать. А есть люди, которые преступлениями гордятся. И российские либералы, не все, но многие из них, с гордостью говорят, да, мы убивали. Да, мы общались с убийцами, и были бы эти убийцы живы, общались бы с ними и по сей день, потому что нам приятно, комфортно, интересно было с ними общаться. Вот это либерализм. Понимаете, либерал начинает служить глобальному бизнесу против своей страны. Либералы не всегда понимают, что они служат людоедам. Но если вы служите людоеду, вы рано или поздно сами становитесь таким людоедом. Понимаете, в гестапо шло много искренних, наивных патриотов Германии. Им было плевать, что на гитлерской они служили своей родине. А потом они становились людоедами незаметно для себя. В украинском гестапо, в службе безопасности Украины, тоже туда пошло работать много искренних патриотов своей родины. И они либо ушли в ужасе, убежали, как из гитлеровского гестапо, либо стали людоедами. Вот российские либералы, я знаю некоторых людей, которые наивны настолько, чтобы не сказать глупы, что они до сих пор не понимают, чем они занимаются, они до сих пор, обслуживая интересы людоедов и проводя в жизнь людоедскую политику, сами людоедами не являются. Правда, они уже убежали из России. Но таких очень немного. А здесь мы видим искреннее признание людей. Да, у нас была свобода, и на меня распространялось только первые три заповеди. То есть я считал себя вправе убивать, в переводе на русский язык. Это страшное чувство. Любой человек вспоминает об этом, если когда-нибудь испытывал такое чувство, нормальный человек, с ужасом. Потому что если я считал себя по дурости, по наивности, по игре гормонов, если я считал себя вправе убивать людей, не врагов, которые на мою родину пришли с оружием в руках, не тех, кто пытается убить меня сам, а просто людей, не в порядке самозащиты, если я считал себя вправе их убивать, если я считал себя вправе им лгать, если я считал себя вправе клеветать на них и грабить их, но я преступник, я был преступником. И люди... Я со многими людьми общался очень доверительно. И там после определенного количества выпитого люди становятся искренними. Иногда говорят про себя такое, что я не могу воспроизвести в эфире, даже не называя этих людей. Просто это нельзя говорить. Это нельзя говорить вслух. Но люди вспоминают об этом с ужасом. Люди смотрят на свои руки и говорят: слушай, вот эти руки это сделали, ну что мне, отпилить их теперь? Я цитирую. А есть люди, которые этим гордятся и по сей день. Которые гордятся, может, не своим преступлением, у них хватает ума не признаваться в преступлениях, но своим преступным состоянием. И когда вам эти люди... Эти же либералы начинают рассказывать про права человека, про свободную конкуренцию, про право на жизнь, про честность, про правду, про свободу. Пожалуйста, вспоминайте, кто это вам говорит. Вспоминайте, что это говорят люди, для многих из которых достаточно первых трех заповедей, а убивать вас... Для многих из них, как я понимаю из их слов, это нормально! Это нормально! Но есть и другая причина этого вот чудовищной девиации. Помимо алчности, помимо ненависти к России, помимо ненависти к русским. На самом деле это, уж извините меня за мой французский, это распространение информационных технологий. Новые технологии меняют жизнь людей и делают жизнь новый. Новые технологии меняют, преобразуют под себя общество. И меняет в том числе не только повседневный жизненный опыт человека, но и саму личность, которую этот самый опыт формирует. Сейчас у нас интересное время. Главным дефицитом эпохи становятся не деньги. Я понимаю, это кощунственно звучит в России с нашими тремя четвертями нищего и бедного населения, а то и больше. Я приношу извинения каждому из вас, кто сейчас почувствовал себя оскорбленным. Но, тем не менее, главный дефицит эпохи для бизнеса – это внимание пользователей. За десятилетия время, которое мы в среднем проводим на одном интернет-ресурсе по всему миру, упало. 10 лет назад было больше 3,5 минут. Сейчас 17 секунд. Поэтому бизнес делает все, чтобы задержать, я имею в виду передовой технологический бизнес, делает все, чтобы задержать наше с вами внимание на своих страницах. А для пользователя главным дефицитом становятся эмоции. Даже небогатые люди стремятся уже к получению не столько тех или иных благ, сколько эмоций. Это позволяет с легкостью манипулировать нами, устраивая те или иные цветные революции. Ведь не только богатые люди устраивают цветные революции, устраивают их бедные, в том числе понимающие, что будет хуже, я это знаю, например, украинского Майдана, но просто жаждущие испытать новые эмоции, готовые ради этого обрушить и растоптать саму свою жизнь. Сейчас мы уходим на перерыв. Пожалуйста, не переключайтесь, он будет коротким.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM.
Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, с вами снова Михаил Делягин. Мы обсуждаем изменение человеческого сознания под воздействием информационных технологий. Мы описали совершенно чудовищную трансформацию, мутацию либерального сознания от нормального человеческого сознания на основе большого количества цитирования самих либералов. Но сейчас я говорю о фундаментальных изменениях. Сущность современного информационного взаимодействия, а в условиях доминирования информационных технологий такое взаимодействие наиболее распространено, вот это обмен внимания пользователей на получаемые им эмоции. Деньги тоже есть, но главное — это обмен внимания на эмоции. Содержательная деятельность по изменению реального мира как таковая в этих условиях перестает быть главной ценностью, перестает быть главным по значимости для развития человечества фактором. Уступает место по своей значимости сначала, уступала в 90-е годы деятельностью по изменению человеческого сознания, а с конца нулевых уступала деятельностью по непосредственному производству наших с вами эмоций. И это изменение очень глубоко меняет личность человека. В первую очередь, разумеется, молодежи, которая уже целиком формируется в новых условиях. Главным становится формирование личности не относительно глубокими переживаниями, которые связаны с непосредственно прожитыми событиями собственной жизни, а с переживаниями достаточно поверхностными, которые связаны с потреблением готовых эмоций, которые, так сказать, в виде полуфабрикатов, а иногда просто готовых гамбургеров, представляются социальными сетями и платформами. Оказывается, даже переживания, которые связаны с традиционными формами искусства, это книги, живопись, театр, кино, даже такие переживания вызывают значительно более глубокие и устойчивые чувства, чем эмоции, которые порождают современные социальные сети и медиа. Соответственно, они формируют более глубокие и устойчивые психологические структуры личности, то есть взгляды, убеждения, ценности, которые сформированы не только личным прожитым опытом, но и прочитанными книгами, просмотренными кинофильмами. Они более глубокие, потому более устойчивы, чем взгляды, убеждения, ценности, которые формируются жизнью в социальных сетях. В результате формируемая современными информационными технологиями личность отличается от обычной, традиционной, во-первых, как правило, естественно, отличается отсутствием жесткой структуры личности, то есть глубоких убеждений, устоявшейся системы ценностей, и пластичностью, способностью легко менять свои взгляды и пристрастия в зависимости от сравнительно слабых внешних раздражителей информационных сигналов. Причем такая личность от изменения, от своей пластичности, от смены взглядов и убеждений, она даже испытывает от этого удовольствие. А часто она просто не замечает изменений, которые с ней происходят. А прямое, хаотичное и без усилий, а ведь именно усилия формируют устойчивую структуру личности, грубо говоря, характер. Вот прямое, хаотичное и без усилий потребление эмоций из сети делают современную информатизированную личность не только пластичной, но еще и мозаичной. Она способна одновременно испытывать разные чувства по поводу одних и тех же событий и практически одновременно давать одним и тем же событиям диаметрально противоречивые оценки. Мозаичность личности, которая дополняется мозаичностью, то есть разорванностью восприятия, мозаичные, составляемые на основе этого восприятия картины мира, все это позволяет избегать дискомфортных состояний при помощи устойчивых формулировок, такого аутотренинга, вроде «и вы тоже правы», «и это тоже имеет право на существование», «давайте будем толерантными» и так далее. Вот одновременное принятие несовместимых ценностных установок для такой личности обычно и нормально. И это принятие означает принципиальный отказ от каких бы то ни было ценностей ради главной и остающейся единственной, подавляющей и вытесняющей все остальные ценности личного комфорта, пусть даже только психологического. Одновременное сосуществование в одном сознании разных оценок одних и тех же явлений может переводить мозаичность личности в качественно иное состояние, множественности личности, которое хорошо известно психиатрам и психотерапевтам. Это состояние, когда в одном теле фактически одновременно сосуществуют разные личности с разными взглядами, разными психиками, разными нормами поведения. Переключение между ними происходит случайным образом под воздействием тех или иных эмоций. Так бывает. Это не только в фантастических фильмах показано. Так бывает в реальной жизни, просто раньше это бывало очень редко. А сейчас это все ближе приближается к некоторой норме, новой норме. Существенным препятствием для развития личности как таковой стал так называемый кокон комфорта, который формируется социальными сетями и социальными платформами. Ради удержания внимания пользователя стандартные маркетинговые технологии обеспечивают автоматизированное формирование для каждого из нас наиболее комфортной социальной сети. Пользуясь своей социальной платформой, вы через некоторое время начинаете видеть то, что вам нравится. Вы начинаете общаться с теми, в ком вы нуждаетесь. Вы в опережающем ваши желания в формате получаете обеспечивающую вас комфортными эмоциями информацию. Комфортную не обязательно позитивную, но подкрепляющую вашу систему взглядов. Скажем, если вы сильно верите в Бога, вы в том числе будете получать и мнение атеистов, чтобы вы могли, значит, разрядить на них свой гнев. Но вы будете получать то, что вам нужно. И этот комфорт полностью лишает вас стимулов к развитию, потому что у вас все прекрасно, и вам просто незачем, как говорят психологи, выходить из зоны комфорта. Я подчеркну, мы можем сколь угодно долго негодовать на нарушение нашей неприкосновенности частной жизни. Все эти истории с Фейсбуком, который за нами шпионит, много народу ставило эксперименты, ставило, скажем, у своего телефона, в котором открыт Фейсбук, или даже закрыт, просто есть Фейсбук, радиоприемник настраивал на какую-нибудь испанскую или китайскую или японскую радиостанцию. И она, значит, вещала по-китайски, по-японски или по-испански рядом с телефоном. И после этого люди в Фейсбуке начинали получать автоматическую выдачу рекламы по-испански, по-китайски или по-японски. И это, конечно, грубейшее нарушение. Но если это нарушение как бы будет устранено, но появятся другие нарушения. Это закон борьбы за наше внимание. Я начал этот сюжет с того, что наше внимание – главный дефицит для бизнеса, и бизнес сражается для нашего внимания. И чтобы задержать наше внимание, бизнес невольно, без всякого злого умысла, просто ради своей прибыли будет помещать нас в кокон комфорта. А нам в этом коконе комфорта, поскольку ничего не раздражает, нам не нужно развиваться. У меня есть привычные друзья, у меня есть привычные враги. Враги мне будут подсовываться в таких дозах, чтобы на них разрядился, почувствовал себя лучше и побежал дальше. Но в результате прогресс вашей личности блокируется комфортом надежнее, чем любыми запретами. И, как правило, поскольку вы не развиваетесь, вы начинаете деградировать. Это хищные вещи века Стругацких. Они это предвидели на другом уровне. Они знали, что будут социальные сети, но они это предвидели. Мы сейчас с этим столкнулись. А традиционная личность индустриальной эпохи формировалась собственными, подчеркиваю, это осознанными усилиями. Ну, правда, менее осознанными, чем более, но тем не менее осознанными усилиями по достижению тех или иных целей. Цели могли быть глупые, но это были осознанная работа над миром и над собой. А вот ценность информатизированной личности вместо достижения цели становится сиюминутный комфорт, которому она с удовольствием приносит в жертву собственные интересы, вплоть, подчеркиваю это, до простого физического выживания. Предпочтение даже насущным интересам позитивных сиюминутных эмоций, избегание дискомфорта в прямом смысле слова любой ценой ведет не только к доминированию краткосрочных целей над долгосрочными, но достаточно часто это отключает инстинкт самосохранения вплоть до прямой гибели индивидуума и даже целого общества. Так в конфликтах малой интенсивности, ну, усилия США предоставили нам колоссальный материал за массовым поведением современного человека в этих конфликтах, так вот, в конфликтах малой интенсивности значительная часть населения, территорий, которые захватываются террористами, постоянно и систематически не покидает их, несмотря на очевидную угрозу гибели, потому что предпочитает сохранение текущего сиюминутного комфорта сохранению своей жизни в среднесрочной перспективе. Люди обрекают себя на чудовищные мучения. Люди обрекают себя на страшную, в прямом смысле этого слова, гибель. Просто потому, что они не в силах заставить себя подумать о неприятном будущем. Им хочется сохранить свой комфорт здесь и сейчас, и ради этого они обрекают себя и своих близких на рабство, на чудовищные, непредставимые мучения. Фокусирование личности на непосредственном потреблении эмоций, которые в готовом виде поставляются информационными технологиями, драматически снижает уровень рефлексии, самопознания и познания окружающего мира. Поведением человека начинают управлять сменяющиеся, как в калейдоскопе, эмоции, а не размышления. Принципиально важно, что неосознанность этих закрепленных ощущений не позволяет в последующем скорректировать их сколь-нибудь сознательным образом. Они меняются только под давлением нового направленного вала эмоций, который постепенно размывает их и замещает их другими эмоциями.
Личные деньги.
Здравствуйте, меня зовут Яна Поплавская. Слушайте радио «Комсомольская правда». А я желаю вам счастья, любви и, конечно, оптимизма.
Личные деньги.
Итак, меня зовут Михаил Делягин. Я продолжаю разговаривать с вами о личности. Как наши с вами личности меняются под давлением информационных технологий. Не только чудовищных либералов, не только американских лжецов, агрессоров и террористов. Это и нас тоже касается. Не будем замещать в чужом глазу пусть даже и бревно, когда в нашем глазу пусть даже есть всего лишь соломинка. Она есть у нас. Бревно в чужом глазу — это их проблема, пока они не нападают на нас. А вот соломинка в нашем глазу — это проблема постоянная. Я повторюсь, наши личности сегодня, благодаря информационным технологиям, фокусируются на прямом, непосредственном потреблении эмоций, которые нам поставляются информационными технологиями в готовом виде. Это объективно, неумолимо и драматически снижает уровень нашего самопознания, наш уровень рефлексии. Наши размышления на тему, кто я такой, почему я это делаю, имею ли право я это делать. И наш уровень познания окружающего мира тоже. Нашим поведением начинают все больше управлять сменяющиеся, как в калейдоскопе, эмоции, а не размышления. Да, мы не великие люди, мы не Ньютоны, не Эйнштейны. Наши размышления могут быть очень примитивными. Но одно дело, когда нашим поведением управляют размышления, совсем другое дело эмоции. При этом происходит дальше. Многократное повторение эмоций закрепляет у нас неосознанные ощущения. И мы начинаем действовать на основе этих закрепленных неосознанных ощущений. Вот Каддафи хороший или плохой? Если мы считаем, что Америка плохая, Каддафи хороший. Если мы считаем, что Америка хорошая, Каддафи плохой. Но какие преступления совершил Каддафи, если мы считаем, что он плохой? Мы, как правило, не знаем. Что хорошего сделал Каддафи, если мы считаем, что он хороший? Мы, как правило, тоже не знаем. Не то, что не помним, нам это уже не интересно. Нам достаточно закрепленного, неосознанного ощущения. А неосознанность этих закрепленных ощущений не дает нам в будущем корректировать их сколь-нибудь сознательным образом. Они меняются только под давлением нового, направленного кем-то, или объективными событиями вала эмоций, которых постепенно размывает и замещает их другими. Мы становимся неадаптивными, наша картина мира становится жесткой. Вот у нас эмоции неосознанно закрепили в нас какое-то ощущение, там Вася плохой. А Вася уже 1000 лет назад исправился. Вася уже хороший. Вася дружить хочет и очень нам полезен. А мы неадаптивны, потому что мы не умеем сознательно. Мы сознательно можем пересматривать свои размышления, а сознательно пересматривать неосознанные ощущения, которые закреплены неосознанными эмоциями, мы не можем. И мы упускаем дружбу. Мы ощущаем человека, который, да, был сволочью там 10 лет назад, а сейчас-то он справился, такое тоже бывает. Я это рассказываю про себя. У меня есть пара знакомых, которые на моих глазах не деградировали, а фантастически выросли. А у меня к ним неосознанные ощущения. И мне это таких усилий стоит, это неосознанное ощущение, исправить. Исправлять каждый день. Это тяжелая работа над собой. А 20 лет назад у моих родителей не было бы такого, потому что у них другая структура личности, она по-другому формировалась, чем у меня, в условиях других технологий. Так вот, и непосредственным следствием разрушения самосознания личности является утрата психической устойчивости. Часто внешне это выглядит как невинная повышенная эмоциональность. На самом деле психическая устойчивость разрушается, размывается, и любой грамотный профессиональный психиатр любой страны мира, и богатый, и бедный, вам про это расскажет много ужасного. Зависимость от эмоций приобретает наркотический характер. Это тоже очень важно. Отсюда широкое распространение игромании и зависимости от социальных сетей и платформ, которая тоже форма психической эпидемии. Причем поверхностный, неглубокий характер поставляемых в готовом виде эмоций создает потребности в их постоянном обновлении. Своего рода постоянно ненасыщаемый и, вероятно, в принципе не поддающийся насыщению, как и при любой зависимости среди наркотической, эмоциональный голод. Одно дело, вы влюбились там в человека, и вы его любите. И даже расстанетесь, вы его будете любить всю оставшуюся жизнь, у вас будет память об этом глубоком чувстве, потому что оно глубокое, вы им прониклись, вы пропитались этим чувством, вы им жили и дышали. Потому что вы сами, ну, на самом деле, внутри себя это чувство родили, а человек просто был триггером, который это чувство запустил. А вот, когда вы эмоцию получаете в готовом виде, это как мусорная еда. Вы съели и опять хотите еще. Вы не можете насытиться, даже если вы в 10 раз больше калорий получили, чем больше. Вы испытываете постоянный эмоциональный голод. И этот голод порождает потребность в постоянной вовлеченности. Причем вам уже не важно, во что именно. Надежно изолирующий от реальности наркотик, вот это вот постоянная жажда вовлеченности. Потому что вам не важно, во что увлекаться, и вы тем самым изолируетесь от реальности. У вас происходит переход от клипового сознания к кликовому, которое характеризует быстрота неосознанной реакции и постоянная потребность в новом краткосрочном взаимодействии. Неважно с чем. Специфичность черты клипового сознания – это разорванность причинно-следственных связей, неспособность, нежелание их выстраивать, фрагментарность и ограниченность восприятия, а с другой стороны, порожденное этим отсутствие критического мышления, внушаемость и рабская зависимость от авторитетов. Кликовое сознание дополняет эти чудовищные вещи постоянной потребностью в получении новой эмоции, потребностью в немедленном отклике на эту эмоцию, получении эмоций от результата своего отклика, и тут же, немедленно нужно переключаться на новый источник новой эмоции. То есть клиповое сознание, а разорванное наше сегодняшнее сознание, это рабская зависимость от любого авторитета. И когда вы что-то слышите, что кажется вам умным, там, даже мою передачу, пожалуйста, ущипните себя и проверьте, а правда ли это, не обманывают ли вас. Потому что мы стали более доверчивыми, мы стали более внушаемыми, чем наши родители. Не потому что родители были лучше, а мы глупее, нет. Потому что сознание наше формируется по-другому, чем сознание родителей. По другим правилам, по другим алгоритмам, другими технологиями. Их формировала индустрия, а нас формируют информационные технологии. Поэтому нам нужно страховаться. Мы более внушаемые, более доверчивые, чем они. Чего бы мы про себя не думали. Кликовое сознание постоянно нуждается в незамедлительной реакции на разрозненные внешние раздражители ради эмоции, а не ради содержательного результата. Мы распыляемся на внешние раздражители. Мы можем полтора часа просидеть в социальных сетях, бессмысленно читая новости, реагируя на них, а потом, ой, полтора часа жизни пропало. А на что я их потратил? А ни на что. Неспособность фокусироваться на решении той или иной задачи или хотя бы просто концентрировать свое внимание на чем-то. Неспособность прилагать систематические усилия для достижения цели, не говоря уже о долгосрочном целеполагании, характерное для клипового сознания, существенно усугубляется в кликовом. А ведь снижение способности целеполагания – это снижение разумности как таковой, потому что разум – это способность к целеполаганию и ничего больше. Неосознанность действий, повышенное подчинение хаотичным эмоциям, объективно снижает значимость высшей нервной системы и сдвигает баланс регуляции деятельности организма в пользу гормонов, которые вырабатываются железами внутренней секреции. А это, грубо говоря, характерно для животных. Чем животное отличается для человека, от человека? Нет второй сигнальной системы, нет слов. Поведение человека, поведение животного регулируют гормоны, которые выбрасываются в кровь и попадают в мозг. Поведение человека, помимо гормонов, потому что мы тоже животные, регулируют еще и слова. Это вторая сигнальная система, которая нас тормозит. Вот информационные технологии делают нас, как говорила девушка Света из Иваново, более животными и менее человеками. Это плохо. Это неправильно, но нам нужно прилагать титанические усилия для того, чтобы в себе это компенсировать. Нам нужно быть более осмысленными, более осознанными. Родители спрашивали себя раз в неделю, ой, что-то я делаю. А мы должны спрашивать себя каждый день, а то и каждый час. Потому что среда, в которой мы живем, технологическая, информационная, мешает нашему осмыслению своей деятельности. Существенно, что трансформация личности под воздействием информационных технологий дополняется в развитых странах мощным воздействием разнообразных лекарств в их никем не изучаемых сочетаниях. У нас сейчас студенты жрут химический стимулятор мозговой активности, как я не знаю что, как дрожже, как аскорбиновую кислоту мы ели. Да, в США это регуляторы нервной системы и обезболивающих, которые стали значимой причиной смертности, но это и у нас тоже есть. Причем посмотреть, как эти студенты учатся, они же ничего не знают, ничего не умеют. А вот стимуляторы мозговой активности химические не едят. А как эти стимуляторы друг с другом сочетаются? А как они сочетаются со спиртными напитками, которые те студенты употребляют по молодости? А как они сочетаются с куревом? А как они сочетаются с обычной едой? Никто не знает. И это очень сильно бьет по человеческому сознанию. Следующим этапом трансформации личности станет распространение мозговых имплантов, объединенных в сети, частично управляемых по интернету. В далеком 2013 году в Америке было продано более 12 миллионов за год, привязанных к интернету имплантов. Конечно, абсолютное большинство из них решало локальные физиологические задачи. Контроль за деятельностью сердца, блокирование боли, предупреждение воспалений. И это правильно, это необходимо. Я надеюсь, что я доживу до времени, когда у нас на 150 миллионов человек, у нас все-таки будет увеличиваться, я надеюсь, население, будет продано 30 миллионов разного рода имплантов. Но импланты бывают разные. Есть импланты, которые стимулируют мозговую активность уже сегодня, и при этом они обладают прямой доступ к интернету. Это близкое неизбежное будущее, потому что мы все хотим защититься от Альцгеймера, мы все хотим быть более умными. Поэтому мы будем стимулировать свою мозговую активность, когда появится такая возможность. Ну, по крайней мере, 80% будет. А это даст возможность по интернету не просто ускорять мышление, но и корректировать поведение личности и саму структуру этой личности. Я специально начал сегодняшнюю передачу с описания сознания либералов. Но я хочу подчеркнуть, что даже те, кто хотят нас уничтожить, они мыслят, их сознание меняется под воздействием тех же технологий, что и наше сознание. И мы должны приложить титанические усилия, чтобы не стать такими, как либералы, чтобы остаться людьми. Нам придется трудиться каждый день, каждый час, каждую минуту. Это тяжелый труд, на который не были обречены наши родители. А нам это предстоит. И я верю, что мы людьми останемся. Счастливо.
Личные деньги.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.